Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Добрый вечер. У нас на календаре 27 марта, на часах 18.00. Все верно, 6 вечера в Москве. И я не знаю, конечно, как в вашем регионе. Возможно, что вы уже давно приехали с работы домой, может быть, уже давно отдыхаете, может быть, только стоите в пробках и ждете, когда же загорится зеленый сигнал светофора, и вообще уже окажетесь дома, может быть, с родными, близкими, и как-то приятно проведете этот вечер, по крайней мере, спокойно отдохнуть, сумеете от суеты, настроиться на ближайшие будни, которых еще будет как минимум 3 дня, и погода в Москве, как всегда, не радует, как-то нас не балует солнце в сегодняшний день, и, в принципе, как-то холодно, зябко, и как-то хочется в этот вечер все-таки провести с какой-то надеждой, что не все так плохо, и что все-таки есть какой-то луч в конце туннеля, и что вообще мы не в туннеле, и как-то что все-таки нам хочется жить. Итак, сегодня у меня в гостях Даниил Агафангел, Гольфстрим, фонд Гольфстрим, помощи тяжело больным людям. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тяжело больным людям, при этом у вас, насколько я понимаю, преимущественный акцент на детей. Как так вышло?
Вы знаете, фонду уже 6 лет. За 6 лет мы помогли больше, чем 300 людям. Вот. И фонд, когда основывался, ну, знаете, в благотворительность люди приходят либо по призванию, либо по обстоятельствам. И вот у нашего президента Марины Зубовой есть дети, ребенок с особенностью. И у нашего директора по развитию тоже есть ребенок с особенностью. Вот. И основал вот фонд помощи людям, в основном сначала был расширенный такой аспект всем, кому можно было помочь. Но со временем у нас выработались определенные практики, какие-то опыт, вот, специалисты подтянулись, и ну, все сошлось вот больше к детской сфере. И в результате вот работы фонда был даже основан детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать», где уже наши специалисты, вот профессионалы, там, логопеды, ортопеды помогают детям с реабилитацией. Поэтому еще официального как бы заявления не было от имени фонда, но я думаю, что мы уже пришли к тому моменту, что мы действительно будем в основном очень профессионально помогать именно в детской сфере, учитывая, что у нас есть теперь проект, это детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать».
Даниил, ну вы сами так упомянули, и невольно не могу не задать вопрос. Если по призванию или по жизненным обстоятельствам, как вы оказались в благотворительности? Мы уже так немножко до эфира успели выяснить, что Даниил 10 лет как помогает различным фондам, является деятелем активным в разных благотворительных организациях, и единственная, например, статистика, которая у меня есть относительно различных фондов, различных волонтерских объединений, и то, что я вижу своими глазами каждую неделю, встречаясь с различными организациями, которые помогают людям по России, по всему миру, мужчин мало. В благотворительности катастрофически мало мужчин, и всегда большая радость, когда кто-то из представителей сильного пола приходит к нам на эфир и говорит, что благотворительность — это мое призвание. Как вышло в вашем случае? Как благотворительность стала вашим призванием?
Ну, для меня это был дольше путь, чем 10 лет. Да, вы знаете, я даже, наверное, вот я говорю 10 лет, это не значит, что здесь прям с первого года я начал осознавать, что вот мое призвание — это благотворительность. Мужчин действительно мало, вот такая, сказал прям, ну, катастрофически вот мало в благотворительности, ну, наверное, потому что мужчины уходят в, как бы больше в бизнес, ну, в такие какие-то требующие большого заработка проекты, вот, а благотворительность остается, ну, как-то вот
в стороне.
В стороне, да. А ее несут вот женщины. Ну и там нужна помощь, мужская сила.
Помните
какая-то
первый момент, да, когда у вас возникло, ну, да, пусть может быть не осознание, но понимание того, что а вот я не могу пройти мимо, это та история, в которой я буду, могу быть полезным и буду.
Да, вы знаете, я верующий человек, поэтому я в своей жизни сталкивался с такими моментами, на которые вот я духовно обращал внимание, и первый момент был Где-то, это, наверное, был 2004 год, я проходил через очень трудные жизненные обстоятельства. Именно в таких обстоятельствах ты замечаешь людей, которым тоже тяжело. Вот, их боль становится твоей болью. Вот, и у меня были мягкие игрушки дома, вот, и я почему-то, ну, я позвонил своей сестре родной и говорю, знаешь, вот у меня такое сильное желание отдать их кому-то, кому они нужнее. Ну, и мы начали ходить по городу, искать, куда можно отдать, ну, как бы, человек, когда сталкивается, это давно было, чтобы вы понимали, не было такого интернета, да, то есть мы фильмы...
Загуглить было нельзя.
Нельзя было, мы фильмы покупали на дисках, вот, и ставили их компьютер в дисковод, то есть нельзя было посмотреть фильм в интернете, вот, и мы в одну больницу зашли, в другую, и я как-то зашел в одну больницу, о которой даже мало кто знал существование, там дети и проживали, и я так подошел к директору, говорю, знаете, вот такая ситуация, вот мы тут конфет купили, вот мягкие игрушки, вот хочется кому-то подарить, кому они нужнее, есть у вас такой вот ребенок? И директор вышел, говорит, вы знаете, да, вот у нас есть девочка, которой мама погибла в аварии, девочка еще даже этого не осознает, наверное, вы к ней пришли. Вот, и нам ее позвали, моя сестра как-то пообщалась, ну, у меня не было эмоционального такого, я чувствовал, что я просто должен это сделать, вот, а моя сестра, она поговорила с девочкой, там, пообнималась, ну, как обычно девушки ведут себя в подобной ситуации, вот, мы подарили ей конфеты, и на выходе директор говорит, вы знаете, вы что-то сделали такое вот необычное, вот, так вот, ну, не происходит такое ни каждый день, ни раз в неделю, ни в месяц, ни каждый год, я бы хотела, чтобы вы вот как-то вот, ну, не знаю, там, на передачу, может, статью давайте напишем. Я сказал, что нет, я это сделал лично для себя, вот давайте без пиара, все, и больше я не приходил. И я считаю, что это было какой-то точкой входа для меня вот в эту сферу. После этого я начал обращать на внимание на детские дома, вот, пытался там быть волонтером, потом где-то руководителем проектов. Потом следующая ситуация еще, которая усилила вот мое тяжение к благотворительности, это тоже снова очень тяжелые жизненные обстоятельства, через которые я проходил. И я очень часто начал встречаться с бездомными. Знаете, с бабушками, которые сидят на улице, с бездомными, которые просят у метро, у вокзалов. Ну, я просто, ну, каждый день их по несколько человек встречал, и я всем покупал еду, ну, потому что у меня уже выработалась определенная политика, как я себя веду при встрече с людьми, которые просят о помощи. Вот, я покупал им еду, общался с ними, кого обнимал, кого нужно поцеловать даже, ну, если это, к примеру, бабушка, я считаю, что надо выразить максимально поддержку этому человеку, потому что, ну, непонятно, через что он проходит, почему он сидит на улице, или просит, или продает что-то, поэтому здесь нужно максимально человечно поступить, вот, если ты встречаешься с такой вот, с таким человеком на улице. И где-то уже, ну, года лет 5 назад, наверное, я начал осознавать, что, наверное, это призвание, потому что со временем начали сниться сны с проектами, я начал об этом рассуждать, и меня что-то выталкивало из бизнес-проектов в социальную сферу. Я в нее приходил, помогал, что-то руководил на общественных началах, потом снова уходил в бизнес-проекты, уходил учиться в университет, и потом меня снова как-то вот что-то вталкивало. Я считаю, что это призвание, оно вот связано с моей духовностью, думаю, что это делает Бог в моей жизни, и поэтому я здесь.
Вы упомянули, что вы уже выработали для себя стратегию, как понять, кому помогать, кому не помогать. И, в принципе, сейчас, мне кажется, очень часто встречаются люди, к сожалению, как у любого процесса, есть его обратная сторона, есть какой-либо антипроцесс, который, в общем-то, может быть, губит самые благие какие-то начинания и продолжения, что многие начинают на благотворительности спекулировать. Очень много появляется всяких мошенников, которые и специально прикидываются фондами, кто и якобы нуждающийся, на самом деле нет, либо принуждают этого человека, и, в общем-то, у него есть проблемы, но совершенно не те, которые ему приписываются. Как уже человек опытный в сфере благотворительности, можете ли вы подсказать, как человеку со стороны, который далек от темы благотворительности, каких-то волонтерских объединений, понять, когда человеку нужна помощь, когда человеку не нужна помощь, и, соответственно, как выбрать правильную организацию, которой точно можно помогать, ну, не только продуктами, но и своими финансами, и при этом знать на 100%, что эти деньги пошли на благое дело, а не в карман мошенников?
Да, это вопрос такой, знаете,
многослойный.
Многослойный, да, потому что мы здесь и затрагиваем и отдельных людей, физических лиц, которые вот на улице встречаются. Мы сталкиваемся с волонтерами, которые для кого-то собирают, и неизвестно, есть ли за ними организация. Вот другая ситуация, это когда какая-то организация собирает в интернете, поможем всем миром, и что-то вот, ну, тоже это этот момент, который как-то тоже нужно проверять. Законодательство наше на данный момент еще несовершенное, вот для того, чтобы отсеивать мошенников от действующей организации, потому что достаточно выполнять какие-то нормы закона, того же специального закона о благотворительности, который регулирует нашу деятельность, специальный закон для именно благотворительной деятельности, вот, он все равно не включает в себя все эти моменты, и мошенник может спокойно действовать на рынке, вот, или, как сказать, в сфере, наверное, правильно будет, благотворительности, при этом выполняя нормы налогового законодательства, благотворительного, и выводя деньги. Ну, это несложно делать, большого ума не надо. Это, если человек мошенник, то он найдет способы, как это сделать. Давайте попробую по каждому направлению отвечать.
Да, да? Давайте. Ну, давайте, наверное, поскольку все-таки Гольфстрим фонд, вот да, тут да, также да. Нам и, наверное, определиться, как выбрать правильный фонд для того, чтобы помочь. Я понимаю, что все-таки мне очень-очень хочется верить, что я и гостей отбираю, и все-таки Гольфстрим знаю давно, и, в принципе, очень много организаций, скажем так, случайных гостей, случайных людей на месте против меня не бывает, но знаю многих, знаю и такие организации, которые ни за что не позову в героев нашего города, просто потому что понимаю, что эти люди вот совсем не герои, и я бы даже сказала антигерои, но как понять человеку со стороны, который вот просто хочет сделать доброе дело, или какая-то история откликнулась в его сердце, и он понятия не имеет. Вот правдивая она, неправдивая. Вот, ну, вроде есть сайт, вроде есть какие-то фотографии, может быть, жалостливые, может быть, история совершенно поражающая. И по перечисленным реквизитам перечислять средства или не перечислять? Как для себя определить, какая организация она вот действительно занимается тем, чем она пишет, что она занимается, а какая, в общем-то, скорее всего, обманывает, либо, ну, скажем так, требует более детальной проверки?
Я думаю, что здесь в первую очередь ответственность, конечно, человека, который принимает решение, потому что в большинстве случаев решение пожертвовать финансы – это эмоциональное решение. Вот как вы сказали, что да, могут написать и фотографии разместить, какие-то слезные, и текст написать. Вот там, где очень сильно давят на эмоции, вот тут первый же момент, где нужно задуматься. Ну, хотя бы такая красная лампочка, почему так нажимать? Ведь действительно, ну, иногда большие суммы нужно, и тут без эмоционального включения человека очень сложно дособирать то, что нужно на лечение ребенку. Поэтому смотрите, не перебирайте здесь с эмоциями. Если чувствуете, что перебрали с эмоциональным фоном, который вложен в тексты, фотографии, хорошо. Это еще не означает, что это плохо, но это стоит теперь проверить. Теперь надо посмотреть, стоит ли за этой ссылкой сайт, куда ведет ссылка, в первую очередь. Да, я небольшое население у нас грамотное в плане интернета. Я как директор по информационным технологиям понимаю, что люди могут кликнуть ссылку, не понимая, куда она ведет. Но посмотрите, куда ведет эта ссылка, из чего она состоит, из непонятных символов, вот, или все-таки там какое-то название, вот, из которого можно распознать название самой организации. Если, ну, знаете, сейчас в Инстаграме много, к примеру, вот, в Инстаграме только в одном месте можно кликнуть на ссылочку. Вот что это за ссылка? А потом, когда вы кликнули на эту ссылку, она привела вас, если мы говорим про интернет пожертвование, куда она вас привела? Она вас привела на тот же сайт этого фонда, куда вы кликнули? Или вы уже видите в адресной строке совершенно другое название сайта, на который вы перешли, вот, и это должно уже вызвать сомнение. То есть, если вы не можете перейти на сайт организации и посмотреть, что это за организация, заглянуть в ее раздел, и посмотреть, есть ли документы, есть ли раздел команда, кто люди, которые управляют этой организацией, есть ли их фотографии или это только имена. То есть, много аспектов, которые нужно проанализировать. По общему правилу, я бы вам сказал так, что организация мошенник, скорее всего, она неизвестная, вы никогда не найдете дополнительных ссылок на нее в интернете, если вы даже загуглите просто. То есть эта организация будет неизвестная. Эти имена тоже будут неизвестны интернету людей, которые руководят этой организацией, потому что человек, который работает в благотворительной организации, он уже как бы известен, потому что он должен публично выступать, он должен объяснять, он должен предлагать сотрудничество, как-то вот просить людей включиться в эту деятельность. Вот. Организация, которая, скорее всего, может иметь статус мошеннической, она, или признаки мошеннической, она не будет входить ни в какую ассоциацию признанную. Например, фонд «Гольфстрим» входит в ассоциацию «Все вместе». Это благотворительное собрание московских фондов. Сюда входит 53 фонда. То есть мы уже какую-то проверку прошли, когда нас принимали сюда и другие фонды. То есть это уже гарантия для вас, что вы, когда переведете деньги, вы придете туда, где уже организация прошла какие-то дополнительные проверки. Есть ли отчеты? Проходила ли организация аудит? Вот. Это вот все, если у вас есть время, надо это все обязательно проверить. Вот. Потому что иначе вы можете перевести деньги и профинансировать совсем не ту деятельность, на которую рассчитывали. Это тоже, ну, вы искренне, например, деньги переводили, но они могут уйти мошенникам. Поэтому я за то, чтобы человек мог проверить, чтобы увидел странички в социальной сети, чтобы увидел, что деятельность велась. Много страниц должно быть на сайте. Это не должен быть какой-то одностраничник вот непонятный. Потому что вот я вначале рассказывал про ссылку, и сам понимаешь, что, например, вы можете кликнуть на ссылку и перейти сразу на страницу оплаты. Вот, и там мало что может быть написано про фонд, конечно. То есть это сразу ссылка для того, чтобы вы смогли совершить пожертвование. Но будьте внимательны. То есть можно ли по тому сайту перейти отдельно, скопировать его? То есть, ну, человек должен побеспокоиться о том, чтобы его деньги не ушли на сторону. Это ответственность его. А уже наша ответственность, когда мы получаем это пожертвование, как его направить, как провести реабилитацию ребенка, потому что помимо того, что мы должны привлечь деньги, мы должны еще и выполнить свою основную деятельность.
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным тяжелобольным людям «Гольфстрим». Тяжелобольным. Что под этим подразумевается? Если в моем, наверное, понимании, это люди, которых вылечить нельзя.
Да, вы знаете, есть, да. Так, к сожалению, многих нельзя вылечить.
Тогда невольно возникает вопрос. Если человека нельзя вылечить, то если нельзя, скажем, его тотально спасти, или практически нет шансов его спасти полностью, то невольно наверняка у многих может возникнуть вопрос, а зачем вообще тогда помогать, если все равно человека не спасти? В общем, здесь, ну, никакая операция не решит проблему. Можно только поддерживать. Тогда в чем, в общем, задача каждого из нас? Зачем нам каждому помогать, если, ну, решить проблему мы не в силах, не в состоянии?
Ну, по работе нашего фонда видно, как мы этот вопрос решаем. Мы живем в цивилизованном обществе, которое на многие вопросы, сложные вопросы в развитии человечества уже нашло ответы. То есть, если человеку нельзя, его нельзя вылечить, то ему все равно можно помочь. Вот, его можно существование облегчить. Его, если он малоподвижен, ему можно чему-то обучить, чтобы он был, ну, не обузой для своих родственников, к примеру, или если он одинок, то чтобы он приобрел какие-то навыки социализации. Вот реабилитационный центр, который при фонде «Вместе весело шагать», детский инклюзивный центр, вот это проект фонда, здесь мы помогаем детям с освоением навыков, которые большинству из нас дались естественным путем, такие как, например, жевать. То есть ребенок не может жевать самостоятельно, соответственно, у него затормаживается все остальное. Вот, он не может ходить, вот, то есть вот ребенок лежачий, к примеру, да, но прорабатывая, наши специалисты прорабатывают с ним базовые движения, которые у нас получились естественно, когда нас просто родители поставили на пол и отпустили, мы смогли стоять, а потом делать по чуть-чуть шажку, у ребенка не получается. Ему нужно разрабатывать мышцы, которые немножко атрофировались. В итоге он сложно, но будет передвигаться сам. А если он может уже сам передвигаться, то значит он может познавать мир. Он может куда-то поехать, куда-то пойти, куда-то зайти, сам себе сможет помогать. Он не будет обузой для родственников, вот, которым тяжело уже только потому, что у них такая беда в семье. Один из проектов фонда – это сотрудничество с школой программирования Коди School. Например, именно в этом проекте мы помогаем детям вот в таком подростковом возрасте освоить совместно со школой программирования Коди School, освоить основы программирования, основы разработки веб-дизайна, основы разработки. Я даже сказал бы, у нас такие сильные специалисты, что это даже не только основы, это уже глубокие знания в разработке мобильных приложений, в освоении дизайн-мышления. То есть дети получают, понятно, что...
Данил, так... насколько все-таки подростки или все-таки молодые люди? Давайте, наверное, как-то по возрасту поймем, потому что тут до эфира выяснил, ну, подростки, 21 год. Думаю, так, да, я нас... тогда сижу и тоже такой большой подросток напротив, невольно возникает вопрос, так какого возраста ребята в основном? Насколько подростки?
Вы знаете, вот все-таки мы, вот вы вначале говорили, что да, наша деятельность, она сузилась до помощи детям, вот, мы, потому что там детский инклюзивный центр мы освоили, действительно, у нас там очень маленькие дети есть, которых на руках приносят, есть дети среднего возраста, которые нуждаются в том, что им помогли двигаться, научить, и потом мы, например, коляску, им специальную коляску для передвижения заказываем, оплачиваем как фонд. Ну, мы попросили у людей поддержки, они поддержали этого ребенка, и вот мы смогли совместно с теми людьми купить коляску ребенку. И возраст действительно разный, потому что кому-то проблема, вот он родился недавно, пожил всего лишь полгода, и раскрылись проблемы, которые крылись в организме ребенка очень долго, никто не мог поставить диагноз. И так он мог дорасти до 2 лет, вот, на грани жизни и смерти. Но внешне ребенок вроде нормальный, просто что-то случается с ним. Потом раскрывается к 2 годам, что вот такие тайны были, там какой-то не хватало, к примеру, ну, проблема 15-й хромосомы, там, и все. И тут нужно уже новые навыки ребенку осваивать с помощью специалистов, чтобы он смог дальше жить. Сталкиваясь с другими ситуациями, да, вот я действительно до эфира, я рассказал про случай, который мы сейчас получили в деятельности фонда. У нас есть молодой человек, который проходит обучение в Cody School, по совместному проекту с благотворительным фондом Goldstream, и он обучается по скайпу. У него есть определенная инвалидность, ему сложно передвигаться, он передвигается с помощью палочек, вот, и по скайпу его обучают специалисты из компании Microsoft, вот, и он очень глубоко обучается, и его пригласили на стажировку в одну IT-компанию, которая занимается вычислением хакерских атак, вот, потом выслеживанием этих людей, которые совершили эти, и приведением их к уголовной ответственности за это. То есть компания достаточно такая очень серьезная, узкопрофильная, работает в нескольких странах, и с ним провели встречу, побеседовали и пригласили его на практику. То есть, видите, как, да, он уже молодой человек, и не подросток, и не ребенок, но из-за того, что мы уже давно сотрудничаем, помогали, вот, этот парень вот смог расти. Вот так вот мы помогаем, да, где-то вылечить, где-то обучить. И причем это навыки, которые нужны сейчас, это навыки 21 века, вот, программирование, разработки, это то, что может делать человек с ограничениями.
Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы нам можете писать видеотрансляцию. Там, где вы нас видите, вы можете задавать вопросы, как и Гольфстриму в лице Даниила, так и вообще. У меня вопрос даже в большей степени к вам. Тяжело больные люди, тяжело больные дети. Как по-вашему, как каждый из нас может чем-то помочь? Мы выяснили, да, не всех, далеко не каждого можно вылечить, недалеко не каждого можно полностью как-то, может быть, оздоровить, но помочь, Даниил утверждает, можно. Как вы считаете, как каждый может помочь из нас? И уже Даниил, как эксперт в этом вопросе, скажет, да, такая помощь принимается, а такая, может быть, скорректирует и скажет, вот как было бы лучше, как было бы эффективнее. Teos.fm, мобильное приложение Teos, вы также можете до нас дозвониться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. А у меня в гостях по-прежнему Даниил Агафангел, Гольфстрим, и мы выясняем аспекты, наверное, тут помощи не сколько даже детям, сколько у меня уже вопрос про родителей. И, наверное, если ребенок, он рождается с особенностью, он живет с этой данностью, он, скажем так, уже выкручивается из того, что у него есть, и для него это уже, ну, просто, ну, скажем так, базовые какие-то характеристики, с которыми он будет жить. И для него, ну, да, может быть, в какие-то периоды, конечно, это и свои трудности, свои тяжести и тяжелые какие-то моменты, но при этом, мне кажется, порой самый такой трудный период проходят родители на этапе, пока ребенок еще маленький, пока непонятно, что с этой особенностью делать, как вообще дальше жить. И мне кажется, здесь больше всего будут переживать даже не сколько дети, сколько их родители, которые абсолютно еще не готовы к такой ситуации, или, может быть, и не хотели быть готовы, может быть, еще не признают, что есть особенность, что будут какие-то, может быть, ограничения в дальнейшем, и что, может быть, ситуация не решится полностью, и это будет вопрос все время какой-то реабилитации. Я знаю, что ваш фонд помогает, в частности, и таким родителям. С чего начинается вообще взаимодействие с родителями особенных детей, и с чего, скажем, выстраивается вообще работа, и какой первый большой шаг должен сделать родитель в понимании проблемы, в понимании вот этого вызова, который перед ним стоит, как перед ответственным отцом, перед ответственной матерью?
Да, вы знаете, первый контакт, который у нас происходит, это обычно действительно родители ищут помощи вот, на ситуацию, с которой они столкнулась их семья, потому что государство у нас очень далеко шагнуло в этой сфере, но все равно на многие вопросы, возникающие у родителей, у которых дети с особенностями, эти ответы найти пока у нас нельзя. Вот. И фонды берут на себя ответственность, потому что, как я уже вначале рассказывал, что да, кто-то столкнулся с этой ситуацией, и он не только ее сам решил, он пошел дальше вот, и начал организовывать вокруг себя специалистов, людей, превращать это в юридическую организацию, как вот фонд и наш президент Марина Зубова. Вот, и в результате мы получаем фонд, который помогает и родителям, и детям, вот, попавшим в такую трудную жизненную ситуацию. Иногда бывают это другие родственники. У нас была ситуация, когда сестра обратилась за помощью брата. Оба они молодые, вот, но она начала искать, и помощь этому парню вот, пришла со стороны его сестры, и он тоже у нас проходит программу подготовки, обучения в Cody School, вот, и он даже игру написал вот, самостоятельно, то есть молодец. Вот. Как происходит помощь? Да, родители ищут, они обычно ищут в интернете или обращаются в больницы и могут предоставить список организаций, которые могут помочь по их проблеме. Иногда сама больница обращается к нам и говорит, что у них на лечении такой ребенок, можем ли мы помочь, что-то из этого лечения не попадает под страховку и нужно помочь дополнительно. И мы берем на себя обязательства, вот, что мы поможем финансово. Родители заполняют заявку на сайте, у нас с ними подписываются документы, вот, и после того, как мы провели сбор на помощь, мы направляем, если мы можем помочь ребенку в своем центре, детско-инклюзивном центре «Вместе весело шагать», то мы направляем ребенка туда, а там уже наши специалисты с ним работают. В прошлом году, вот как я, поскольку вопрос был больше о взрослых людях, то я скажу, что в прошлом году мы выиграли грант, я даже прочитаю, чтобы там много сложных слов. Вот. У нас есть проект, это школа родительской компетентности «Я родитель». Мы ее реализуем на средства, которые мы получили благодаря субсидии из бюджета города Москвы. Вот. Мы участвовали в конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций, который проводил комитет общественных связей. Вот. И нам выделили финансы для того, чтобы мы организовали эту школу. Что значит вот школа «Я родитель»? Это, в первую очередь, такие тренинговые занятия, которые проходят у нас снова-таки на базе детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Группа родителей, у которых дети с такими вот особенностями. И дети часто у нас прям занимаются, а родителям мы помогаем и психологически, во-первых, осознать и понять, как им дальше жить с этой ситуацией, чтобы они приняли, чтобы у них была мир, гармония внутри, и как помочь своему ребенку, чтобы сами стали они грамотней. Они принимают методики от наших специалистов, что они могут делать с ребенком, как они могут ему помогать, чтобы это не было трагедией, чтобы они дальше были действительно ответственными родителями и могли с ребенком вместе взаимодействовать. Они проходят какие-то навыки даже, ну, творческие, то есть это бывает и отдых, То есть они осваивают какие-то творческие навыки, что-то вместе делают, вместе с такими же родителями, которые... То есть, в первую очередь, это сообщество родителей, которые столкнулись с такой проблемой, которые, которому помогают наши специалисты там, по тренингам. Также это, ну, социализация. То есть в нашем детском инклюзивном центре есть дети, которых можно назвать условно здоровыми. То есть это у них есть какие-то особенности, но они проходят какие-то больше терапевтические вещи, что-то подкорректировать надо. То есть их приводят родители не через фонд. Вот, у нас такое состояние приблизительно в центре, это 50 на 50.
Если говорить о родителях, то есть ли, может быть, какой-то топ страхов, топ вопросов, самые-самые, может быть, распространенные вещи, вот, без которых просто, может быть, не обходится ни одно телефонное, ну не интервью, но телефонная беседа с первым звонком, с первым вопросом или при первой встрече, то, без чего, ну, практически каждый родитель не обходится, либо вот страх, либо какой-то вопрос, который он задает, как правило, вашему фонду.
Ну, мы люди все разные, вот, у каждого своей степени ощущения страха, рисков, по панике, вот, подверженности к депрессии. Я вижу, что большинство страх, я бы сказал, даже основной аккумулирующий все, страх — это «я не справлюсь». Вот, потому что ребенок растет, у него, соответственно, меняется организм, меняются, могут появиться новые сложности, повторные операции. И поэтому родитель — это такой родитель вообще герой, потому что, ну, знаете, на этапе «я не справлюсь» можно было бы отказаться от ребенка, вот, и уйти от этой ответственности, и продолжить жить, ну, без этого ребенка. Вот, он бы где-то на попечении государства бы находился. Это страшно представить, да, что ты отказываешься от своего ребенка, и он где-то дальше там, ты об нем не знаешь. Но те родители, которые не пошли тем путем, они взяли на себя ответственность, ответственный родитель, вот, за такого ребенка, и помогает ему вырасти, помогает ему встать на ноги, вот, поддерживает его, ну, всячески пытается его сделать самостоятельным, чтобы он, ну, действительно тоже получал удовольствие от жизни и был полезным кому-то. Вот, такой родитель идет за пределы страха, хотя страх его не преследует постоянно. Вот, на моменте, когда ребенок родился, я не справлюсь, что делать? Дальше ребенок начинает расти, а что делать? Ведь сначала можно, ну, сдаться, вот, и просто растить, взять на себя все тягости и таскать этого ребенка на руках, не выяснять, что за болезнь, как можно с ней бороться, и не помогать ребенку развиваться, потому что некоторые болезни можно изначально с ними вступить, грубо говоря, в бой, вот, и победить. И ребенок, получив нужные занятия, развитие, он будет больше самостоятельный. А если это упустить на начале, когда ребенок только родился, то уже организм как-то привыкнет, адаптируется, сформируется, и потом сложно будет что-то
то
изменить.
Есть, самое бестолковое, что можно делать, это уговаривать себя, что, ну, в общем-то, это пройдет, само пройдет, сейчас все нормально, это просто показалось, что что-то не так. И вот, в общем, ну, все сейчас там через год, полгода, два года наладится и выровняется, и мы справимся, у нас нет никакой проблемы.
Ну да, игнорирование — это один из способов реакции. Другой — это, например, взять на себя крест, вот, то есть усугубить ситуацию, да, вот у меня родился такой ребенок, я за что-то наказан, все, теперь я так и буду жить, и буду тащить этот крест и этого ребенка на руках, и не рассматривать ребенка как возможности, эту ситуацию как возможность ему что-то помочь. Ну, что-то да, вот он родился с таким, но что я могу сделать, как сделать лучше жизнь этого ребенка? Может быть, его можно не посадить в коляску, а поставить на ноги, пусть он лучше сам передвигается, чем кататься в коляске. Искать постоянно возможности улучшить жизнь ребенка — это ответственность, это дополнительная нагрузка. Это значит, что нужно выйти, уже ты уже не в зоне комфорта находишься, но нужно выйти еще дальше, посмотреть, потому что компетенция, вот почему мы проводим эту школу, компетенция родителей, она ограничена. Люди не рождаются и в университете, в школе, на работе, эти знания нельзя приобрести. Вот, что делать, куда можно еще двигаться. Но мы собрали специалистов, у нас все очень профессионалы, все опытные, вот, они знают, что делать, они знают, у них база знаний, какой ребенок, до какого предела его можно развить, и можно ли дальше пойти, вот, сможет ли он все-таки передвигаться на палочках, или все-таки нужно искать технологии там с колясками какие-то, которые позволят ему все равно передвигаться, что можно делать. И когда эти родители приходят, они эти знания приобретают, они приобретают навыки, что можно делать с ребенком дома, как заниматься утром, в обед, вечером. Ну, я уже сказал, что я считаю этих родителей героями, что они не отказались, и они идут
идут дальше и не останавливаются на достигнутом. Вопрос от Арины. Является ли детский центр фонда открытым? Как можно попасть в центр?
Да, у центра есть свой сайт. Вот, все зависит от того, с каким вопросом к нам приходят. Можно попасть на страничку, на сайт центра через фонд, или можно набрать наш адрес фонда goldstreamfond.ru и обратиться прямо в фонд. Есть контактные телефоны, созвониться, дальше вы получите инструкции, что нужно написать на почту или заполнить какие-то документы, вот, и попасть на программы нашего фонда, то есть на программы центра. А чем занимается центр, можно на сайте почитать, вместе весело шагать, да.
Лично ваше мнение, какая программа центра «Вместе весело шагать» самая, может быть, продуктивная, полезная, ну или, по мнению родителей, вот самая-самая-самая востребованная?
Тут вы, конечно, я не знаю, что вам ответить, потому что центр все-таки, в центре есть свой руководитель, вот, это я когда с ними общаюсь, я многие вещи не понимаю, когда они общаются со мной, они многие вещи не понимают, потому что вы уже говорили, что действительно факт, в благотворительности много женщин, а я мужчина, у меня, даже по моей должности, я веду много таких технических проектов, вот, и когда...
Где классические вы остаетесь непонятым.
Да, да, мы долго, ну, у нас налажено сотрудничество, мы друг друга понимаем, в такой как бы любви работаем, поэтому, конечно, через некоторые объяснения мы все-таки понимаем, что каждый из нас говорит, вот, но по специфике деятельности детского инклюзивного центра, вот, это уже могут ответить наши специалисты, действительно, чем больше интересуются родители. Это зависит от того места, где проживает, потому что, ну, специфика экологии, все, она влияет на организмы детей и взрослых, и, соответственно, и запросы такие. Но большинство детей, которые проходят у нас, получают помощь в детском инклюзивном центре, это жители Москвы и Московской области. Есть и из других регионов, но меньше, потому что им нужно как-то сюда вот добираться. Поэтому, если вам нужна помощь, обратитесь через наш сайт, через электронный адрес, там в разделе «Команда» есть контактные телефоны, и на главной странице сайта есть телефоны. Напишите, позвоните, мы что-нибудь поможем, ответим.
Вопрос от Владимира. Почему мы должны где-то что-то помогать? Почему больному ребенку нужно собирать с миру? А если не соберем, значит, человек погибает?
Это точно вопрос ко мне?
Ну, вот точно к нам, точно в этот эфир, но да, почему мы должны? Не знаю, Владимир, мне кажется, потому что...
Я думаю,
общество
смогу ответить,
это мы.
Да. Да, общество это мы, это раз, потому что никто не возьмет ответственность, кроме нас. Мы соседи, мы родственники, мы братья и сестры, мы родители тех детей, с которыми сталкиваются с этим. Да, возможно, мы, если идти дальше, мы не знаем конкретно людей, которые столкнулись с какой-то бедой в своей семье, и они не могут финансово вытащить. Возможно, конечно, здесь имеется в виду вопрос к государству, но что мы можем особо сейчас сделать? Одни государства лучше развиты в социальной сфере. Наше государство определяется еще, каким путем пойти. У нас много вещей, все-таки технологии в государстве уже применены и рабочие механизмы, но вопрос финансов остается открытым для каждой семьи, которая сталкивается. Что-то государство уже взяло на себя, и операции, и по онкозаболеваниям многие есть, но есть вещи, которые требуют все-таки помощи общества, и вот здесь мы как бы тоже не на все вопросы можем ответить. Каждый фонд в чем-то специализируется с теми там болезнями, с которыми они, с теми детьми или людьми, которые работают. Есть фонды, я уже так немножко в сторону пойду, есть фонды, которые исключительно помогают взрослым людям, есть фонды, которые исключительно помогают детям с определенными особенностями. Вот. Мы все вместе, те организации, которые работают в благотворительной сфере, мы составляем ту сферу специалистов и профессионалов, потому что даже специалисты и профессионалы, которые работают у нас, но они почему-то не нашли рабочих мест там в государстве, или мы хотели чьих-нибудь специалистов и пригласили к себе. То есть есть же специалисты, которые есть, и им нужно где-то вот свои знания применять, и часто они лучше бывают, чем в других структурах. Поэтому это все вместе одна страна. Вот.
Вопрос от Кристины. Скажите, как помочь детям вашего фонда? Деньгами или стать волонтером? Вот тут я бы, наверное, даже переформулировала вопрос Кристины. Как, во-первых, можно помочь финансово? И помощь ли это фонду в целом, адресная ли это помощь? И другой вопрос. Как стать волонтером? Какие волонтеры вам нужны?
Да, у нас помощь в волонтерах – это такое вот приоритетное направление. У нас помимо… фонд, как я уже говорил, не находится на поддержке какой-то вот государственной или что-то. Мы ищем постоянно финансы, мы ищем другие материальные ценности, которые могли бы помочь в деятельности фонда. И один из таких вот важных ресурсов для нас – это волонтеры. У нас есть специалист, который работает с волонтерами. В чем заключается помощь волонтеров? Это и возможность и постажироваться, и помочь в детском инклюзивном центре, побыть с детьми, например, пока родители проходят свою школу там компетентности. Вот. Дальше в разных мероприятиях, ярмарки, какие-то аукционы, где фонд принимает участие для того, чтобы привлечь финансирование на проекты. Вот. Это тоже участие волонтеров бы очень пригодилось, потому что штат сотрудников фонда ограниченный. Вот. Мы направляем в основном деньги на наши проекты благотворительные, на помощь, и то, что остается, мы очень сильно экономим, и, соответственно, вот мы...
Не всегда есть возможность привлечь людей. Профессионалов для того, чтобы помогать. Здесь уже вступает, скажем так, рука волонтера. Я понимаю, что волонтеры физически нужны, всегда нужны любой благотворительной организации, но есть ли какой-то шанс помочь? Если нет, допустим, каких-то больших финансовых средств, но есть время, но человек, может быть, живет далеко, либо ездить ему не очень удобно, можно ли как-то вам помогать на расстоянии? Нужна ли вам, не знаю, там, помощь специалистов, но которые вот не могут инвестировать в ваш фонд финансы, не могут к вам приехать, но могут инвестировать свои знания? Нужны какие-то такие волонтеры?
Знаете, есть такая шутка, что когда мозг работает на 100%, тогда, когда заканчиваются деньги, и помощи ждать неоткуда. Вот, фонды часто находятся в такой ситуации каждый день. Нам приходится что-то придумывать, потому что нам нужно финансировать. Мы взяли на себя ответственность за этих детей. Мы называем их подопечными фонда. Нам нужно искать им помощь, потому что семья все, что можно было, уже истратила на помощь ребенку. И один из проектов, который придумали сотрудники фонда, это мастерицы такой проект. Мы объединяем людей, которые могут делать своими руками какие-то поделки, разного уровня профессионализма, но главное, что у человека есть такая творческая способность создавать из ничего какие-то интересные предметы, и эти мастерицы, они создают, мы их называем мастерицы, хотя на самом деле понятно, что человек может быть просто как хобби, создает интересные поделки, и фонд их выставляет на аукционах, на ярмарках для того, чтобы кто кому понравится, мог пожертвовать и забрать этот подарок себе, а фонд получит дополнительные финансы для того, чтобы...
Значит, можно мастерить?
Можно мастерить, да. Если вы фотограф, вы можете фотографировать у нас. Но у нас мероприятий много, а фотографов нет.
Вот, кстати, насчет мероприятий. Если заглянуть в недалекое будущее, что предстоит, какие события предстоят в фонде, куда можно, может быть, прийти просто на вас посмотреть, может быть, можно прийти и вас пофотографировать, может быть, можно прийти и, ближе к первому, познакомиться, узнать поближе фонд, узнать, может быть, ваших подопечных или получить какую-то информацию, или, что-то планируется, не планируется? Я вот слышала, что у вас 7-летие должно быть.
Да, я тоже об этом слышал.
Вот видите, у нас слухи совпадают, как оказывается.
Действительно, у нас день рождения скоро, и мы готовимся к этому и хотим обновить многое в фонде, как в наших там интернет-представительствах. Первое, что как можно следить за нашими анонсами, это наши социальные сети. Мы постоянно публикуем наши мероприятия, какие у нас будут, отчеты об этих мероприятиях. Мы публично себя представляем везде. Вот, поэтому, если вы найдете благотворительный фонд «Гольфстрим» в социальных сетях, там же Facebook, Instagram, Одноклассники, вот, Контакт, то можете подписаться на нашу страничку, будете видеть наши анонсы. Ну, самое такое большое мероприятие, к которому мы готовимся, это вот где-то уже после 17 числа мы начнем, не знаю, как сказать правильно, отмечать, что ли, наше день рождения. Вот, с этим будут связаны какие-то мероприятия и для сотрудников, и для волонтеров, и для людей, и для попечителей, совета попечителей, которые поддерживают фонд. То есть те людей, которые с нами так или иначе соприкасались, взаимодействовали, мы будем отмечать и благодарить. Вот,
чтобы поэтому... было главным подарком для вашего фонда на ваш, ну пусть не юбилей еще, но тоже красивая цифра, 7 лет, на ваш день рождения?
Вы знаете, это как вот личный вопрос, вот что тебе нужно на день рождения, и я не знаю, что нам нужно, нам все нужно, вот нам, если так, нам все нужно, нам нужен компьютер, нам нужен фотоаппарат хороший, нам нужны помощники, мы ищем финансы, мы ищем помещение для своих проектов, ой, нам столько всего нужно, вот, поэтому, если вы подарите любовь, вот, к подопечным фонда в любом его выражении, для нас это будет очень хорошим подарком, потому что все, что мы делаем, оно у нас пропитано чувством любви и заповедью любви к ближнему. Вот, это то, что делает фонд каждый день.
Вопрос от Игоря. Можно ли помочь просто по СМС, как в телевизионных эфирах, перечислить средства на конкретного ребенка?
Да, можно. Не могу сказать, что в телевизионных эфирах. Телевизор все-таки...
Ну, смотреть нас тоже можно.
А, да?
Видеотрансляция же. Да-да-да, вот да. Камера как раз там.
Приветствую вас всех. Вот, посмотрел в камеру. Да, у нас есть короткий номер. Я сейчас почему-то его не могу вспомнить. Вот, 34.
Ну... На сайте наверняка есть информация.
На сайте он точно есть, да, там есть, потому что очень надо быть внимательным. Кстати, тоже этот момент, вот, для того, чтобы у каждого номера он общий для всех, вот, а те уже конкретные слова, префиксы, которые представляются после, ну, в самом тексте сообщения, вот, они определяют, кому пойдет пожертвование. Вот именно по этим словам и определяется, что эти финансы пойдут фонду «Гольфстрим», а не фонду, который занимается другой помощью. Поэтому, конечно, лучше смотреть, подписаться на нашу, например, рассылку по электронным адресам. Мы обязательно в конце письма пишем о том, как можно нас поддержать. Мы на сайте этот номер размещаем, вот, и пишем эти префиксы, по которым можно, отправляя смс, перевести финансы. Поэтому я бы посоветовал посмотреть на сайте, вот, или в группах, вот, наших социальных сетях, вот, на этот номер телефона обратить внимание.
Ну и последний такой небольшой вопрос. Если немножко помечтать и заглянуть в будущее, 7 лет — это уже такой достаточно большой, весомый возраст для фонда, но, скажем так, не предел мечтаний, всегда впереди еще очень много-много лет развития, какого-то расширения деятельности, может быть, наоборот, где-то такого очень точечного внимания к каким-то определенным проблемам. Если заглянуть в будущее лет так на 10 вперед, как бы вам в идеале хотелось видеть фонд «Гольфстрим»? Каким бы он должен был быть, чтобы вы, как часть команды, сказали: вот да, все как надо, все очень здорово, все очень круто?
Такой, знаете, это, наверное, в первую очередь, это мечта основателя фонда и президента Марины Зубовой, которую мы все поддерживаем, поэтому мы работаем в этом фонде. А дальше это мечта всего нашего благотворительного сектора — решить вот проблемы. Наверное, их, наверное, нельзя решить все, потому что каждый год, каждый день рождаются дети с особенностями, вот, и они являются частью нашего общества, и мы с ними живем в одно время, и нужно помогать. Но мы все... Это сложный такой вот вопрос. Мы бы хотели помочь всем. Насколько это возможно.
Тогда предлагаю напоследок перейти к небольшому блиц-опросу. Правила его просты. Это 6 вопросов. На них нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше личное мнение. Вы готовы?
А у меня есть выбор?
Нет, выбора все равно нет, так что вам придется быть готовым. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Мое призвание.
Каковы ваши суперспособности?
Я их не осознаю.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я смотрю интересные фильмы.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Как верующий человек, я могу сказать, что в тот момент, когда меня встретит Бог, вот, и все, тогда я пойму, что я уже все сделал, что мог.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Просто сложнее стать супергероем и обыкновенным человеком.
Кто же для вас герой?
Господь Иисус Христос. Вот.
Что ж, Гольфстрим, Даниил, удачи вам, удачи вашему фонду, пусть все будет правильно.
Спасибо.
И пусть поменьше у вас будет работы и побольше каких-то приятных моментов. Друзья, услышимся в Героях нашего города уже через неделю. Всем пока-пока, до свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать